Звуковые журналы ВОС. Избранные страницы.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию материалы, которые были опубликованы во втором номере звукового журнала «К свету» Копейской местной организации Всероссийского общества слепых за 2017 год. Читают Галина Аюпова и Виктор Соколов.
Презентации. Герои среди нас. В конце марта в Центральной библиотеке Копейска прошла презентация очередного сборника, который вот уже много лет выпускает редакция газеты «Копейский рабочий». Если не ошибаюсь, это уже пятый по счету сборник. В нем, как и в предыдущих альманахах, собраны лучшие очерки журналистов «Копейского рабочего». Как правило, это очерки о наших земляках, копейчанах, людях неординарных, чем-то интересных, привлекательных. Нередко среди героев очерков встречаются и знакомые нам лица, члены Копейской местной организации инвалидов по зрению. Не стал исключением и нынешний сборник. Однако обо всем по порядку.
Я приветствую вас в читальном зале Центральной городской библиотеки, где сегодня состоится презентация новой книги «Когда сходятся звезды». 2017 год особый. Мы накануне 110-летия со дня основания Копейска. В преддверии этого юбилея вышел в свет пятый сборник журналистов газеты «Копейские рабочие». Поэтому мы вновь собрались в читальном зале Центральной городской библиотеки, чтобы познакомиться с его авторами и героями. Первый коллективный сборник «Земляки» вышел в 2004 году. Событие было приурочено к 70-летию Челябинской области. Первая и удачная попытка объединила в книжном переплете звездных копейчан, чьи имена прославили родимую сторонку далеко за пределами Угольграда. В 2005 году, к 75-летию газеты «Копейские рабочие», вышел второй сборник «Провинциальный сюжет». В 2009 году третий сборник «Сердцем я с вами». К 105-летию Копейска в 2012 году издан четвертый сборник «Есть только миг». 13 лет, как один миг, пролетели между выходом в свет первого и пятого сборников. Замечательная серия изданий не имеет аналогов в области. Название пятого сборника «Когда сходятся звезды». Сегодня, благодаря газете «Копейские рабочие», звезды, герои книги собрались не только в одном сборнике, но и в нашей библиотеке. Эта книга – труд журналистов Людмилы Гейман, Виктора Чигинцева, Игоря Винка, Светланы Полежаевой, Александра Кубасова, Ольги Ботнарь, Юрия Айрих. Слово от журналистов Людмиле Васильевне Гейман.
Я хочу сразу Владимира немного поправить. В 2010 году у нас еще вышел сборник «Историко-публицистический», мы его назвали, «Слова, как хлеб взойдут», 80-летию газеты «Копейские рабочие». И постарались в этом сборнике проследить, что ли, историю газеты, которая почти ровесник города, история в лицах, скажем так. Об этом не было сказано, но это, я считаю, важно. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить всех присутствующих за то, что они пришли на презентацию, нашли время. И в первую очередь, конечно, поблагодарить героев наших очерков, наших славных копейчан. Сразу скажу, сборник формировался нелегко. Мы с Виктором Михайловичем, как авторы-составители этого сборника, много спорили и много размышляли, какие публикации достойны войти в сборник, потому что формат небольшого сборника не позволяет вместить все те рассказы о наших славных копейчанах, которые газета публиковала на протяжении 3 лет. Мы взяли период с 12 по 15 год включительно, потому что первоначально планировалось, что этот сборник выйдет к 85-летию газеты «Копейские рабочие». Но не получилось по финансовым причинам. И вот, наконец-то, сборник у нас вышел, и мы вам его сегодня представляем.
«Вечер открыл и вел известный в городе краевед, автор нескольких книг Владимир Колмогоров. Он сделал обстоятельный обзор всех 5 сборников, вышедших из-под пера копейских журналистов. В частности, последний сборник «Когда сходятся звезды» объединил усилия журналистов Виктора Чигинцева, Людмилы Гейман, Игоря Винка, Светланы Полежаевой, Юлии Айрех, Александра Кубасова, Ольги Ботнарь, Владимира Колмогорова. Ведущий представил некоторых героев очерков. Фельдшера Галину Головину, участника Великой Отечественной войны Дмитрия Пахомова, бессменного руководителя службы занятости населения Зинаиду Шарко, заслуженного артиста России, руководителя Оркестра народных инструментов Дворца культуры имени Кирова Виталия Суховерхова и его супругу, преподавателя Людмилу, врача Сергея Пашковского, бывшего корреспондента копейского рабочего Элеонору Элферову, депутата городского собрания Валерия Усянцева и других героев сборника. А сейчас предлагаем послушать очерки, вошедшие в пятый сборник о семьях Тихона и Елены Лопашовых и Виктора и Галины Соколовых, плоскопечатного, так и звукового. Журнал очень востребован. Его читают или слушают в зависимости от степени потери зрения буквально все члены общества. У Лены были все шансы родиться здоровым ребенка, если бы не трагическая случайность. Будучи беременной, ее мама попала под сильнейший разряд электротока. Несколько дней лежала без движения, но выжила и даже поправилась. Однако малышка родилась с очень слабым зрением, которое медики называют термином «остаточное зрение». В месячном возрасте меня повезли в Москву, в клинику Федорова, рассказывает Елена. Папа у меня был москвич. С мамой познакомился, когда приехал в Копейск на свадьбу армейского друга. В Москве жили его родители. И раньше мы вообще часто туда летали. Однако в клинике Федорова, как рассказывала потом мама, их ничем не обнадежили. Рекомендовали сразу оформлять инвалидность, на что папа возмутился. «Что, я не прокормлю дочь?» Но так случилось, что папа умер молодым. Мне не было 8 лет. Бабушка отказалась брать меня к себе в Москву, чтобы я могла учиться в специализированной школе для слепых и слабовидящих. Тогда мама хотела отправить меня в Екатеринбург. Там тоже есть спецшкола, но я категорически воспротивилась. В итоге она записала меня в школу номер 23, и я нисколько не жалею, что училась в обычной школе. Что значит почти слепой девочке учиться в нормальной школе? Хотя Лена сидела за первой партой, с доски она не могла прочитать ни буквы. Сегодня она благодарна учителям, которые шли старательной и упорной ученице навстречу. Специально для нее клали на парту написанные крупным почерком условия задач, правила орфографии, другие тексты. 11 классов Лена закончила успешно. А что же дальше? В детстве Лена наивно мечтала стать врачом-кардиологом или даже нейрохирургом. В школе особенно нажимала на химию и биологию. Понятно, что при диагнозе остаточное зрение мечтам не суждено было сбыться. Не взяли и на медсестру, и на бухгалтера. Выбора практически не было, и девушка пала духом. Особенно больно было, когда на очередной областной комиссии в ТЭК, где она поделилась своими разочарованиями, ей мягко, но недвусмысленно дали понять, мол, тебе одна дорога – научиться делать искусственные цветочки, венки и тому подобное. Тогда я, к сожалению, не знала, что существуют курсы массажистов для слепых и слабовидящих, делится Лена. Узнала много позже, через 2 с лишним года, но там принимали с испытаниями. А повторять без репетитора, пройденное в школе, чтобы поступить, было практически невозможно. И помощи не было. Так я ничего и не окончила. А если бы знала про курсы, сразу бы поступила, пока все знания были свежими. никто мне, увы, не подсказал. Это только кажется, что если государство платит пенсию по инвалидности, то можно ничего не делать. Деятельной натуре девушки надо было чем-то себя занять. Но чем? Живя в отдельном поселке, в отдаленном Старокамышинске и мало общаясь с людьми, она не знала, что существует в городе общество инвалидов по зрению. Помог случай. Когда Лена лежала в глазном отделении городской больницы номер 1, заведующая отделением Ольга Борисовна Ковалева, которая видела подавленное настроение своей пациентки, рассказала ей об этой общественной организации. И как только Елена выписалась из больницы, она пришла в общество, где ее встретили тепло и приветливо. «Это было в августе 1999 года», – вспоминает моя собеседница. А уже в феврале 2000 года по ходатайству председателя общества Татьяны Ильиничны меня послали в школу реабилитации в БИСК. Там для меня все было безумно интересно. Мы изучали чтение и письмо по системе Брайля, проводили занятия по разным направлениям социальной реабилитации, а потом меня еще оставили на 2 месяца на профобучение, и я научилась шить, вязать, готовить. Но самое главное, что дал мне реабилитационный центр, я преодолела себя психологически. До этого я была вся зажатая, казалось, все видят мою ущербность, многого боялась, даже переходить дорогу. После БИСКа я стала чувствовать себя гораздо увереннее, спокойнее. Устроилась на учебно-производственное предприятие, там немного поработала, а потом познакомилась с Тихоном. Тихон тогда был уже в активе организации. Молодой, талантливый парень, потерявший зрение уже взрослым из-за тяжелой формы диабета. Стали встречаться, приходить друг к другу. Оказалось, что и живут-то они в одном поселке. Дело, как говорится, молодое, и новый 2001 год они уже встречали вместе. Родился сын, которого назвали славным русским именем Савелий. В ноябре этого года ему исполнится уже 11 лет. Савелий очень самостоятельный, хорошо понимает, что родители у него не совсем обычные люди. Любит их, но, конечно, как все мальчишки, частенько озорничает, не всегда слушается. Мама балует свою кровиночку, зато слово папы – закон. Лена, есть ли опасения, что у Савелия будут проблемы со зрением? Ведь у Тихона диабет. Не очень тактично интересуюсь я. Слава Богу, сын здоров. Однако генетическая предрасположенность к диабету у него все же существует. Так что риск есть. Как нам объяснили, если не для него самого, то для его детей. У Тихона тоже это наследственное, передалось от отца. Стараемся регулярно обследоваться, соблюдать диету. Сегодня наша героиня признается, что придя в общество слепых, она словно заново родилась, окунулась в другую жизнь, где есть все возможности для самовыражения. Сегодня она не мыслит себя без этих людей, которые стали близкими по духу и делам. Благодаря Татьяне Ильиничне Бганиной стала заниматься спортом и неожиданно обнаружила у себя не только хорошие способности к этому, но и настоящий азарт, дух соперничества. В семье уже потеряли счет медали, которые она стала завоевывать на соревнованиях самых различных уровней. На последней спартакиаде были очень достойные соперники, говорит Лена. Например, в Челябинской организации с ними занимаются профессиональные тренеры. Поэтому было особенно интересно. Я люблю состязаться с сильными. Такой адреналин идет. А когда победишь, ни с чем не сравнимое чувство радости, просто полет души. Я теперь без спорта не могу. Без компьютера, может, и быть смогу, а вот без спорта никак. Говорят, что глаза – зеркало души. А я думаю, зеркало души – это мысли и дела человека. Ведь если глаза слепы или почти слепы, душа продолжает жить. И это уж выбор каждого – сделать свою жизнь скучной и пресной или наполнить ее любовью и добрыми поступками. Людмила Гейман. Любовь в стиле ретро. Миром правит любовь. Она не ведает преград. Ни годы, ни возраст, ни болезни не служат ей помехой. Неистребимо желание любить, быть любимым и жить, следуя христианским заповедям, вопреки трудностям бытия. Анаре де Бальзак писал: «Любовь лучшая из религии. Когда любишь, отдаешь любимому все без молитвы». Этой заповеди следует копейчанин Виктор и Галина Соколовы, о чьей судьбе наша газета рассказала 15 лет назад в очерке «Любовь в стиле ретро». Скептики утверждают, что тема любви избита. Это поле сильно перепахано, настолько перепахано, что уже не вызывает живого чувства. Но так ли это? Прошумели годы, но поле их жизни продолжает рождать злаки любви. Они цветут, зреют, колосятся, и сейчас, когда для одного из них навсегда погасло солнце. В юности, поступая в мореходное училище, Виктор Соколов удивил врачей медкомиссии выправкой и статью. Вот только окулист не пустил юношу в мореходку по причине слабого зрения. Но капитаном он все же стал и по числу звезд воинского звания, и по журналистской должности, возглавив газету «Советское Приднестровье» в украинском городе Белгороде-Днестровском. Городок этот расположен на берегу Днестровского лимана Черного моря. Древен, славен, ему более 2500 лет. Приехав сюда после 5 лет работы в Копейском рабочем и продолжив карьеру журналиста, осуществил свою светлую мечту – жить на берегу теплого моря. Работал, воспитывал сына, учился, получил 2-е высшее образование. Тоскуя по маме Екатерине Николаевне Соколовой Чугаевой, ежегодно приезжал в родной Копейск. И всю сознательную жизнь мечтал о том, что судьба когда-нибудь соединит его с любимой женщиной, которой принадлежало сердце. Из письма. «Да разве мог я влюбиться в другую девчонку? Ты тогда затмила весь белый свет. Я буквально деревенел в твоем присутствии». «Так сложились обстоятельства», — вспоминает Галина, «что мы расстались и, как оказалось, надолго, на целых 36 лет. После окончания педагогического училища, школа, замужество, рождение сына. И, как выяснилось много позже, Виктор из техникума в Целинном городе перевелся в Копейский горный, окончил историко-филологический факультет Тюменского пединститута, учительствовал в сибирских школах, был директором школы восьмилетки в поселке Лесозаготовителей. Из письма. «Галя, почему ты решила, что все эти годы я не думала о тебе? Моя суженая всю жизнь гонялась за призраком некой своей соперницы и моей любовницы. Каким-то особым женским чувством она догадывалась. Сердце мое принадлежит не ей». Муж умер неожиданно. Инфаркт сердца. Прошло 8 лет. О Викторе узнала случайно. Однажды меня окликнул по имени друг детства Шурик. Наш злой и добрый гений. Злой потому, что в свое время немало поспособствовал тому, чтобы надолго разлучить нас. А добрый – именно он подарил весточку, благодаря которой спустя много лет я вновь нашла любимого. Он первым заговорил о Викторе, дал его адрес. Наверное, это хорошо, что мы нашлись поздно. У Виктора сильно развито чувство отцовского долга. Он должен был воспитать, поднять на ноги сына. Он приехал в Копейск на следующий год, в мае. Приехал к маме и ко мне из письма. «Ты пишешь, что у тебя еще много осталось из детства, нерастраченного. В этом смысле и я ушел недалеко. До сих пор люблю ездить на велосипеде. Отправляясь на дачу, выскакиваю за город, разгоняю велосипед, дурачусь, отпускаю руль и во всю головушку пою. Я буду долго гнать велосипед в глухих лесах, его остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Однажды я собрал прекрасный букет полевых цветов, привез их на дачу, поставил в вазу, а рядом положил записку той женщине, которую люблю. Через пару дней жена побывала на даче. Приезжает, темнеет тучи. Кому те цветы? Тебе, Но ведь ты не любишь меня. Это была жестокая правда. А мне ничего не оставалось, как промолчать. С тех пор я не оставляю записок. Наша любовь – волшебный сон. До возвращения в родной Копейск жили на даче, топили печку, уголь дорогой, заготавливали дрова в окрестных посадках. Никогда не занималась землей, а там ее четверть гектара. Чудесный сад. Вишни, яблоки, груши, ореховое дерево. Половина сада – виноградник. А когда весной зацветала вишня, наш домик словно зависал в белых облаках. С Виктором на велосипедах мы объездили поля. Он показал плантации совхоза, выращивающего любимые лечебные травы. Там цвел миллион алых роз. Плыли сиреневые волны шалфея. Желтел зверобой. Белели ромашки. По вечерам Виктор брал гитару и пел. Он очень музыкален. Девчонки в школе, где я работала, как-то признались. А мы забираемся на чердак и слушаем, как вы поете. Из письма. «Ты вернула мне вкус к жизни». Я снова настроил годами пылившуюся гитару, увез ее на дачу. И теперь, когда остаюсь один, играю и пою. Я полюбил уединение. Когда я один, значит, с тобой. Виктор – журналист, писатель. Мне нравится его проза, его поэзия. Все они, а их целая книжка, посвящены мне. Так мог писать только очень любящий человек. Послушайте. «Сад угрюмый». Небо хмуро. Мне б теперь грустить и плакать, у окна сидеть понуро, проклиная дождь и слякоть. Но светло мне в этот вечер. Ты недавно мне сказала, что в разлуке бесконечной ты меня не забывала. Осмотрев потухшие глаза журналиста, главного редактора газеты «Советское Приднестровье» Виктора Соколова, ведущий офтальмолог Одесской области, профессор, женщина обаятельная и строгая, в сердцах обронила. «Что за экскаваторщик копался в ваших глазах?» И эта реплика прозвучала как окончательный приговор. Накануне операции его посетила тревожная мысль. «Если из 10 операций последней будет неудачной, это моя». Он доверился рукам хирурга со стажем, с ученым званием, с именем. Но мысль, посетившая Виктора перед операцией, материализовалась. Память хранит слова. «Будете видеть, как младенец, навсегда забудете про очки». Но тогда в реабилитационной палате больницы, когда сняли с глаз его повязку, мгла не рассеялась. Он слышал радостные возгласы других больных. «Хлопцы, бачите, яка гарна на мне рубашка». Виктор великодушен, считая, что не вправе осуждать доктора, ослепившего его в результате двух неудачных операций. Когда-то один из классиков, разочаровавших любимой женщине, оставил в дневнике такую запись. «Идеальная любовь бывает только в письмах». Сегодня мы редко пользуемся эпистолярным жанром, но мне было дозволено познакомиться с почтовыми посланиями двух любящих сердец. Суть изложенного в них искренна и глубока. Помимо писем есть книжка стихов, 100 посвящений любимой, в которых не счесть признание в любви. Есть пилотный выпуск книги прозы «Белый конь на зеленой траве». Автор посвятил ее своей маме, но 2/3 ее содержания повествуют о Галине. Работа над рукописью не прекратилась и тогда, когда после неудачных операций на глазах Виктор был лишен зрения. Все хлопоты секретаря-машинистки и корректора взяла на себя его Галка, Галина Васильевна. В больнице, где оперировали глаза, к ослабленному здоровью Виктора добавился туберкулез. Дело шло к трагической развязке. В одном из легких, как от следа пули, рентген высветил отверстие. Спасла ослепшего смертельно больного мужа любимая жена Галина. Перерыв горы литературы, она бесконечно меняла рецептуру лечения. И кто знает, последний ли народный рецепт, или все в совокупности – вылечили Виктора. Ежегодно, на протяжении 9 месяцев, преодолевая 20-километровый маршрут до больницы, Галя почивала мужа 3-4 чайными ложечками порошка из сухих чесночных стеблей, поила парным, еще теплым козьим молоком. По истечении 9 месяцев, гуляя по больничному коридору, Виктор услышал радостные возгласы бегущего к нему врача. «Виктор Михайлович, поздравляю! Вы совершенно здоровы!» Последний абзац книги «Годы нашей совместной жизни» были самыми счастливыми и самыми драматичными. Тяжелые испытания одно за другим обрушивались на нашу семью. То было уже другое время и другая книга. Предисловие произведения завершается словами: «С нами Бог, будем жить». Я не спрашивала у Виктора, кому он посвятил вторую книгу своей замечательной мемуарной прозы. Да и зачем спрашивать об очевидном? Новую книгу он посвятит любимой Галке Галине. Виктор Чигинцев.
Вы прослушали два очерка о семьях Лопашовых, Тихона и Елены, и Соколовых, Виктора и Галины. Очерки были опубликованы в книге «Когда сходятся звезды». В беседе с Виктором Чигинцевым, этим самым активным автором и инициатором издания серии сборников «Земляки», выяснилось, что работа эта не прекращается. Сейчас идет наработка материалов на очередную, шестую книжку. И как знать, может быть, среди ее героев мы снова встретим знакомые нам имена наших коллег по организации. Благо, Копейск – это город талантов, город неординарных людей. Виктор Соколов, Галина Алюпова.
Звуковые журналы ВОС. Избранные страницы.
Вы слушали материалы, опубликованные во втором номере звукового журнала «К свету» Копейской местной организации Всероссийского общества слепых за 2017 год в рубрике «Презентации. Герои среди нас». Радио ВОС благодарит редакцию журнала за предоставленные материалы.